«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Ожидаемый воскресный референдум в Крыму несколько отодвинул на второй план то, что вся Украина готовится к выборам 25 мая. И сейчас идет выдвижение кандидатов на пост, ну, на высшие посты в новых органах власти. И со всей остротой стал вопрос о необходимости люстрации, необходимости избавиться от дискредитировавших себя коррупционеров, от доносчиков, от соглядатаев, от коррумпированных судей, от продажных прокуроров. И пока в списке на люстрацию, которую составляет общественность и сам бывший президент Янукович, и прокурор Пшонка, и несколько других должностных лиц, и о том, поможет ли люстрация Украине полностью очиститься от наследников свергнутого строя, мы сегодня поговорим с Андреем Бузиным, председателем Межрегионального объединения избирателей и сопредседателем движения «Голос». Добрый вечер, Андрей Юрьевич.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, опыт западных демократий и опыт Восточной Европы и постсоветских государств подтверждает ли необходимость люстрации?
В целом подтверждает. Там, где она проводилась, она была проведена успешно. Но дело в том, что она проводилась не везде. И проводилась там, где она была возможна, и где она была воспринята большинством населения с радостью и приветствием.
Ну, давайте возьмем пример постсоветских государств. В Прибалтике кое-где прошла люстрация.
В Прибалтике прошла люстрация в мягкой форме. Но, конечно, если говорить о люстрации в такой более объемлющем, в объемлющем виде, то это, конечно, Чехия и Польша в первую очередь. Но это государство, где была большая поддержка населения, где население было в меньшей степени разобщено, и самое главное, что относится к России в первую очередь, где не так сильно внутрь самого общества были вставлены представители тех лиц, которых надо было люстрировать. В первую очередь там не было такого сильного включения правоохранителей, силовиков в само общество, как это в России. Поэтому в России люстрация – это отдельная тема.
Ну, давайте вспомним, кто вот... мне приходит на память Галина Васильевна Старовойтова, которая всегда со всех трибун напоминала о важности люстрации еще до первых выборов президента России.
Да. Ну, не знаю, как до первых выборов президента, значит. Насколько я помню, в начале 90-х годов, году где-то в 94-м, она вносила законопроект. Законопроект о люстрации. Но этот законопроект благополучно был затянут и похоронен, что, собственно говоря, естественно, потому что сами по себе законодатели во многом, конечно, этому сопротивлялись.
Давайте послушаем мнение чешского сенатора Яромира Штетины, который в беседе с главным редактором русской службы «Радио Свободы» Ириной Лагуниной напомнил о важности люстрации.
Иллюстрация важная, потому что мы этот закон приняли как один из первых. Но у нас эта иллюстрация произошла так, что иллюстрацией были проверены только высокие представители коммунистической партии, функционеры и члены нашей КГБ, которая называется СТБ. А это им не дало возможность, чтобы они стали членами, например, государственных фирм, государственного аппарата в правительстве на разных уровнях. Но, к сожалению, именно вот опять эти наши коммунисты теперь стремятся этот закон снять, чтобы говорят, что это уже не современно, что это просто как-то давным-давно. Но если хочет, например, Украина, там говорится про иллюстрации, она обязательно должна вот это сделать, потому что вот все эти бывшие, они изнутри будут тормозить эту европеизацию страны. Обязательно надо сделать закон о иллюстрации. пусть приедут к нам члены парламента, мы им покажем, как это мы творили здесь.
Как вы считаете, Андрей Юрьевич, удачный ли опыт Чехии в этом смысле?
Опыт Чехии, несомненно, удачный. Разница только в том, что эта страна существенно более однородная по населению и существенно меньшая по размерам. Конечно, удачный опыт.
К нашему разговору подключился Юрий Анатольевич Несневич, политолог, бывший депутат Моссовета и Государственной Думы Российской Федерации. Юрий Анатольевич, в чем вы видите важность люстрации, в частности, для нынешней Украины? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, давайте сначала разберемся, о какой люстрации идет речь, потому что совершенно разные принципы люстрации. В современном мире не нужна политическая люстрация. Она совершенно неправильна. Нужна люстрация управленческая, при которой из органов власти, государственной власти, выбираются все люди, связанные с предыдущими режимами, технологии которых в основном является коррупция. Вообще, одна из основных задач, современных задач люстрации, это попытаться избавиться от коррупционного наследия. И в этом смысле, кстати, самый хороший опыт совершенно не в Чехии, а в Эстонии. Но там люстрация была довольно специфическая, там не было напрямую закона люстрации, там был принят целый ряд законов, которые благодаря этим законам из системы управления были выведены люди, которые при предыдущих режимах участвовали в принятии решений, а их технология была технология коррупционная. Не во всех, кстати, странах Восточной Европы, где была люстрация, она дала такой сильный эффект. Например, в Болгарии, в Румынии она, кстати, такого эффекта не дала. Это надо отдельно разбираться, почему. Но совершенно точно, что при смене авторитарных режимов сегодня в современном мире нужна вот так называемая управленческая иллюстрация. И, кстати, в России Галина Васильевна Старовойт, во-первых, не Галина Васильевна, это было решение съезда «Демократическая Россия», это 91 год, действительно существовал закон иллюстрации. Он был скорее носил политический характер, но он очень ограниченный. Потому что если в России вот в тот период нужно было бы проводить политическую иллюстрацию, я все время просто занимался, это затронуло бы порядка 10 миллионов, даже больше, граждан России. Это было делать нельзя. У нас после распада Советского Союза на территории России, по данным самого КПСС, в первичных ячейках состояло 10 миллионов человек. Если возьмете их семьи, которых такой процесс, естественно, затрагивается, то это было совершенно неправильно проводить такую иллюстрацию. От иллюстрации, связанной с теми, кто участвовал в системе управления, то такая иллюстрация затрагивала порядка 3 миллионов человек, и она могла бы состояться. При современных сменах авторитарных режимов, мое глубокое убеждение, что первый шаг, который должен делать, это должна быть иллюстрация. Кстати, украинцы ко мне обращались, и материалы и исследования по иллюстрации Восточной Европы отдавал, кстати, так же, как и закон 91 года, потом, который действительно Галина Васильевна Старовойт, а потом носил уже в 95 году еще раз уже в Государственную Думу.
Давайте Андрею Юрьевичу Бузину спросим, а можно ли было отделить вот участников системы управления, например, от членов Политбюро, которые могли претендовать на все то, что Юрий Анатольевич называет политической иллюстрацией?
Да. Вы знаете, я тут частично только согласен с Юрием Анатольевичем, потому что провести коррупционную иллюстрацию – это фактически провести иллюстрацию среди тех лиц, которые участвуют в коррупции. Извините, если в коррупции участвует большинство предпринимателей, в общем-то честных предпринимателей, которых вынуждают к тому, чтобы они занимались коррупцией, то провести такую иллюстрацию просто невозможно. Я совершенно согласен с тем, что не надо проводить политическую иллюстрацию. Это вопрос общества, это вопрос политической системы, это вопрос политической конкуренции. Но не очень уверен в том, что не согласен с тем, что можно проводить управленческую иллюстрацию. Я полагаю все-таки, что речь должна идти в первую очередь иллюстрации, связанные с теми людьми, которые, во-первых, принимали основные политические решения, и, во-вторых, среди тех людей, которые эти решения неправовыми методами поддерживали. это, конечно, та часть общества, которая относится к правоохранительным и правозащитным, ну, правозащитным именно в смысле защиты, в смысле формальной защиты прав. Это судьи, это прокуроры, это сотрудники органов внутренних дел, имеется в виду, естественно, высшее руководство этих. Ну, среди судей там вообще, значит, нет высшего руководства, они независимы. Это сотрудники ФСБ. Вот в этом отношении, вот в этом направлении, с моей точки зрения, надо проводить иллюстрацию. Коррупционная иллюстрация, мне не совсем понятно, что такое, я уже сказал, потому что очень многие, слишком многие в нашем государстве участвуют в коррупции вынужденно.
Лев Пономарев, правозащитник и бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, по-своему понимает смысл иллюстрации.
Ну, смысл иллюстрации заключается в том, что новый политический режим, если он считает предыдущий, значит, режим нелегитимным, преступным, как правило, это бывает, когда происходит революция, то есть, когда не на выборах это все происходит, а путем революционных событий, собственно, как и произошло сейчас на Украине. Он принимает некие меры, чтобы на прямых, на выборах люди не прошли, так сказать, не допустить какую-то группу людей, которые они как бы заявляют заранее как бы виноватыми, не допускает до власти, не допускает как бы участвовать в выборах, скажем так. Это довольно суровая мера, казалось бы, иллюстрация, значит, можно было бы мягче подходить. Это говорит, просто надо обязывать каждого человека говорить правду. Вот он был в предыдущей власти, он говорит правду, я был в предыдущей власти. Люди могли бы и не голосовать. Но бывают такие критические моменты, когда, когда слишком быстрые перемены происходят и вызывают много вопросов у сторонников той власти, которая свергли, допустим, революционеры.
К нашему разговору подключился политолог Роман Липинский, он на прямой телефонной связи из Киева. Роман, какой смысл вкладывает нынешнее поколение украинских политиков в термин «иллюстрация», потому что у нас здесь возникла терминологическая разноголосица, и каждый по-своему его воспринимает. Вот как Украина собирается очиститься от наследников свергнутого строя? Вам слово, Роман, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, что хотелось бы сказать в этой связи. Все дело в том, что для новой власти, для того, чтобы сделать что-то новое, это можно делать о деребанах коррупции. Естественно, что если проводить какие-то реформы и пытаться что-то осуществить с участием тех людей, которые уже были задействованы в коррупционных схемах, то ничего из этого хорошего не выйдет. И как... Сама четко понимала. Алло?
Да, Роман, ну мы поняли вашу мысль. Давайте дадим слово Юлию Анатольевичу Несневичу, который, очевидно, хочет уточнить свою позицию. Вам слово, Юлий Анатольевич.
Ну, видимо, меня Андрей будет неправильно понял, когда я говорю об иллюстрации, я говорю об управленческой иллюстрации, а не коррупционной. Дело в том, что надо из системы управления убирать людей, которые участвовали в принятии управленческих решений при прежних режимах. Это то, о чем сейчас говорил как раз украинский коллега. Конечно, заниматься иллюстрацией коррупции есть, безусловно, не только в публичном секторе, но и в частном. Я совершенно не призываю иллюстрации в частном секторе. Но вот именно когда мы из системы управления государством выводим людей, технологии которых основаны на коррупции, вот тогда происходит очищение. И, кстати, исследование, которое мы проводили, оно как раз было связано с тем, насколько в странах, в которых была проведена иллюстрация, понизился уровень коррупции. Поэтому я называю, кстати, Эстонию, это страна наименее коррумпированная на сегодняшний день. Конечно, там не все идеально, но наименее коррумпированная всех стран Восточной и Центральной Европы. Второе, вот тут я с моим коллегой Пономаревым не согласен, иллюстрация не касается выборов, как правило. Вот иллюстрация затрагивает исполнительную власть, судьи, действительно, прокуроров, силовые системы безопасности. А на выборах, ну, если люди поддерживают, так сказать, каких-либо там коммунистов или представителей старого режима, а при чем здесь иллюстрация? То есть не допускать их до выборов, но это вообще-то уже, так сказать, не очень законно. А мы говорим именно о тех, кто включен в невыборную часть системы управления государством. Вот о чем я говорю. И вот это действительно дает очень мощный эффект, причем эффект с точки зрения снижения уровня коррупции. И когда украинские коллеги ко мне обращались, как раз шел вопрос о том, что а как сделать так, чтобы убрать из новых органов власти тех людей, которые были замечены в коррупции. Поэтому, на мой взгляд, если то, что касается Украины, там надо затрагивать не только тех, кто находился в системе управления при Януковиче, но, извините, но и при предыдущем режиме тоже. Там тоже не все так гладко и спокойно.
Андрей Юрьевич, вот, по-моему, после войны в Германиях, в обеих даже Германиях, как раз политически не допускали до выборов активистов свергнутого строя.
Да, была запрещена сама по себе партия НСДАП, и их действительно не допустили до выборов, потому что они просто не могли никаким образом в выборах участвовать. Но я полагаю, что... Это не означает в некотором роде то, о чем говорил Несневич. Это все, там все-таки в течение 10 лет после войны была создана нормальная конкурентная политическая система. И то, что мы видим там, начиная приблизительно с середины 50-х годов, это просто-напросто такая во многом образцовая как раз выборная система. И сейчас там уже существуют партии совершенно различных направлений. И, ну, если не сказать нацистских, но уж, по крайней мере, националистического толка тоже существуют партии. То есть... В Германии это, конечно, отдельный вопрос, у нее надо поучиться, так как она воспитала своих граждан после войны. Я вот несколько раз был в Германии, и так как она воспитывает своих граждан, это то, чему надо было нам поучиться.
Давайте Роману Липинскому дадим слово. Как вы считаете, Роман, есть ли какие-то политические силы на Украине, которые вообще не должны быть допущены до выборов? Или только речь идет о конкретных людях? Вам слово.
Безусловно. Не допущены до выборов. Если мы будем ставить вопрос таким образом, мы переходим опять в диктатуру, потому что вольное, свободное общество, оно не приемлет таких механизмов, как недопущение к выборам. Но естественно, что общество должно иметь всю... Она должна быть механизмом прозрачности для свободного волеизъявления граждан. И никоим образом мы не должны ограничивать кого-то силовыми, репрессионными методами или даже на законодательном уровне запрещать.
Да, ну мы поняли мысль Романа, он считает, что таких сил нету, нельзя лишать права голоса их союзников. Давайте послушаем Льва Пономарева, который предполагает, как могла бы выглядеть иллюстрация в России.
На Украине иллюстрация, мне кажется, вполне сейчас оправдана. Очень острая фаза идет, революция, и коррумпированная власть была до этого, поэтому людей коррумпированных... Здесь ясно, что это не судебная процедура, я должен заметить, но при этом людей не сажают, а просто не допускают до власти. Это довольно мягкая, скажем так, процедура, и она, мне кажется, допустима на Украине сейчас бесспорно. И я надеюсь, они это сделают. Но без перехлёста. Здесь в чем еще проблема? Здесь ни в коем случае надо давать ее, эта иллюстрация должна быть очень открыта и мотивирована. А если это сведение политических счетов, то как бы это будет очень заметно и повредит, мне кажется, новой власти на Украине. Просто если они будут убирать таким образом политических оппонентов, которые не боятся, что они могут победить на выборах, и при этом внятно не объяснят, почему этих людей они иллюстрируют, это может сильно повредить на выборах. Тем более, что сейчас очень острый вопрос вокруг так называемых бандеровцев. Ясно, что власть сейчас на Украине принадлежит не бандеровцам. Потому что все ключевые посты во власти принадлежат партии Батьковщины, то есть и председатель парламента, который одновременно является исполняющим обязанности президента, и премьер-министр Яценюк, так сказать, это все люди из Батьковщины, так сказать. Вот. Но и это нормально. В общем, мне кажется, это хороший, как бы, так сказать, признак того, что власть не принадлежит радикалам. Но радикалы были на Майдане, и были представители самых крайних рядов радикальных таких, так называемых последователей Бандеры. Бандера не светлая личность, скажем так, мягко говоря, в истории. И ясно, что зацепились вот в России пропаганда вся строится против бандеровца. Когда им говоришь о том, что, простите, у власти там нет, назовите хоть одного бандеровца, который находится у власти. Вот поэтому здесь надо как-то тоже не допустить перехлёста, так сказать, и не сделать так, чтобы преимущество получили крайне радикальные ряды оппозиционеров. Они должны, если и пойти на выборы, то быть на равных условиях со всеми, и им не должно быть преимущества.
Юлий Несневич, вопрос. Вы вот когда отвечали вашим украинским коллегам, вы как-то анализировали вот эту тему, что следует ли допустить неофашистов, которых, вернее, так в Кремле пока называют, до выборов? Юлий Анатольевич, вам слово.
Вы понимаете, тут вот я с Вовой Александровичем согласен. Дело все в том, что надо разделять два совершенно разных момента. Вопрос политического, допускать ли всех к выборам по политическим мотивам. Я считаю, что допускать к выборам надо всех. Вопрос в том, кого нельзя допускать вне выборные органы власти. Ну, тут скорее, как правило, это относится к представителям предыдущего режима. Действительно, сегодня на Украине, ну, скажем так, крайне радикальные силы, они ведь не очень на самом деле влиятельны. У того же Яценюка там, ну, до последних событий была поддержка всего 1.5%. Ну, сейчас через обострение ситуации она, наверное, повыше. Здесь нам на самом деле надо разделять совершенно две разные задачи. Иллюстрация в современном понимании, как очищение, это не политическая иллюстрация, она не решает вопрос, кого допускать и кого не допускать на выборы. Вот вы упоминали Германию, там вообще была денацификация, так называемая. То есть там действительно была запрещена определенная политическая партия, и все члены этой партии, подчеркиваю, все члены этой партии, были лишены возможности участвовать не только в государственном управлении, но и в системе образования и так далее, и так далее. Вот это была глубокая политическая иллюстрация. В современном мире, это середина прошлого века. В современных режимах такая иллюстрация, на мой взгляд, просто не нужна и, в общем, нежелательна.
Андрей Юрьевич, как вы считаете, могут ли украинские политики прийти к консенсусу, вот, кого следует признать достойным иллюстрации?
Ну, это очень сложный вопрос, который касается того, насколько украинским политикам удастся договориться между собой, и насколько им дадут возможность договориться те внешние силы, которые сейчас, внешние и внутренние силы, которые на них давят. Я очень надеюсь, что, по крайней мере, на первом этапе им удастся договориться. И эта надежда связана с тем, что все-таки Украина уже получила в 2004 году и в период правления Ющенко некоторую, скажем так, демократическую, не хочу говорить либерально-демократическую, демократическую прививку, и у них уже есть опыт по тому, что каким образом дальше проводить политическую линию. И этот опыт говорит о том, что им, конечно, надо договариваться, чтобы не было второго ренессанса в Украине.
Роману Липинскому давайте дадим слово. Кого бы вы считали достойным иллюстрации сейчас из политиков, претендующих на участие в выборах, может быть, 25 мая? Вам слово, Роман. Юрий Анатольевич, вы как считаете, вот прямые наследники Януковича могут быть допущены до выборов в Киеве?
Всех. Потому что выборы, это когда люди принимают решения. Иллюстрация, если она не политическая, она не касается вопроса недопущения к выборам. Это совсем другая история. Понимаете, современная иллюстрация, вот этой части, связанной с выбором, она в принципе не касается. Другой вопрос, что если на Украине посчитают нужным запретить, например, партию регионов, хотя я считаю, что это неправильно, это другой вопрос. Но это не вопрос иллюстрации. Это совсем другая категория.
выборы надо пускать всех, кто готов в них участвовать. И пускай граждане сами принимают решение, кого они хотят выбрать. А вот, скажем, занимать посты в исполнительной власти, занимать посты в судебной власти, занимать посты в правоохранительных органах, а там же, если те, кто связан с выборами, там же очень небольшой слой так называемых выборных или публичных должностных лиц, которые связаны с выборами, с назначением в результате выборов. Основная масса публичных должностных лиц в любой системе управления у нас с выборами не связана. Вот фрустрация касается именно вот тех, кто не связан с выборами.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что о том, поможет ли иллюстрация Украине очиститься от наследников свергнутого строя, мы говорим с гостями нашей передачи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
С нашими гостями говорим о необходимости иллюстрации, но пример-то, конечно, самый актуальный – это Украина. Андрей Юрьевич, как ваше, вот, по-моему, губернатор Харькова Добкин собирался баллотироваться в президенты. Такие люди, которые себя вот уже сейчас дискредитировали, то он бежал куда-то в Женеву, то в Москву. Можно ли их допускать до выборов, как предлагает Юлий Анатольевич, чтобы соблюсти цивилизованные нормы?
Вы знаете, в этом отношении я с Юлием Анатольевичем согласен. Если в Украине, в восточной части Украины, можно будет провести выборы без участия войск другого государства, если можно в Украине будет провести свободные выборы, такие, которыми они подразумеваются в соответствии с международными избирательными стандартами, даже с российскими стандартами, если в Украине в выборах будут участвовать люди, которые не собираются приходить к избирательным урнам с автоматами, то их надо допускать вне зависимости, конечно, от их политических взглядов. Другое дело, что, конечно, избирательное законодательство, оно всегда... практически всегда в любой стране содержит некоторые ограничения на агитационный материал. В частности, в России очень жестко сказано, что агитация не может призывать к межнациональной розни, что она не может призывать к насильственному свержению власти. Если этого нету, то я думаю, что можно допускать и последователей Януковича, и последователей Бендеры до выборов.
Как у нас связь там с Киевом, Роману Липинскому слово, как вы считаете, губернатора Добкина следует допустить до выборов?
Я вас слушаю.
Да, Роман, вот как вы считаете, прямых единомышленников и приспешников Януковича можно ли допустить до выборов 25 мая?
Да, в целом сейчас для украинского общества, для всех, кто прожил и прочувствовал эту ситуацию вместе с теми, кто был на Майдане, скажем так, присутствие в избирательной кампании прямых
вспомним Германию, прямых соратников, Адольфа
Гитлера. Да, я понял, что Роман опять привел в пример Германию послевоенную. Но вот это, конечно, довольно давний пример, 70 лет уже прошло. Юлий Анатольевич, как вы считаете, вот, а если где-нибудь в диктатурах откровенных, каких-нибудь африканских, латиноамериканских, потребуются выборы, там тоже надо пускать политических наследников, диктаторов к власти? Ну, вернее, к выборам допускать. Вам слово, Юлий Анатольевич.
Там, понимаете, немножко другая ситуация. Если вы считаете какую-то политическую организацию преступной, ну, то, что было, скажем, с национал-социалистической партией, вы запретите эту организацию. Вы в судебном порядке, это уже делается в судебном порядке. Иллюстрация, как тут было правильно сказано, это не судебная процедура. Значит, если вы считаете какую-то политическую организацию, там, партию, я не знаю, преступной, то вы ее запрещаете в судебном порядке. Тогда автоматически, когда мы говорим о выборах, партия, запрещенная в судебном порядке, она не получает права участвовать в выборах. А принимать решение просто так, что вот, знаете, то есть, вот эту вот партию мы ее не допустим к выборам, хотя, честно говоря, в судебном порядке ее вина не доказана, но, на мой взгляд, это перебор, откровенно говоря. Тем более, если мы говорим о современной Украине, мы понимаем, да, что ситуация не очень простая, там есть люди с очень разными взглядами на будущее Украины, на тех, кто должен ее управлять. Вот представьте себе, те, кто сегодня пришли к власти, они вдруг принимают решение, что они до выборов не допускают, там, условно говоря, партию Януковича. А тогда чем они лучше партии Януковича, которая мешала оппозиции принимать участие в выборах? Вот если они в судебном порядке, через суды доказывают, и суд принимает решение о том, что партия регионов, партия, так сказать, антиукраинская, антинациональная, не знаю, там, какая угодно. Но это совершенно другая история. Это уже не вопрос люстрации, в том смысле, о котором мы его сегодня обсуждаем.
Ну тогда эти могут кандидаты зарегистрироваться от других, от каких-нибудь новых партий. Андрей Юрьевич, как можно избавиться вот вообще от
вопрос,
этих последствий?
Вопрос не в том, можно или нельзя регистрировать наследников того режима, который был свергнут, или которому граждан страны большие претензии. Вопрос в том, как будут проведены эти выборы. В латиноамериканских странах, там возьмем Аргентину, допустим, мы имеем большое количество, некоторое количество примеров, когда военные, которые, в общем-то, такой авторитарного режима поддерживали авторитарный режим в государстве, проводили свободные выборы. И на этих свободных выборах к власти приходили другие гражданские лица. Почему? Потому что это были свободные выборы. Поэтому речь скорее должна идти не о том, кого допускать, а кого не допускать, а как будут проходить эти выборы. Если сама страна не может провести эти выборы, если сама страна не может провести такой референдум, ну, возьмите, допустим, Афганистан, вот там же, значит, сами по себе выборы проходили при участии международных сил и при международной помощи. Значит, надо делать это при международных наблюдателях. Если проводить референдум в Крыму по статусу Крыма, что, я думаю, надо делать обязательно, но его надо проводить так, как проводят конкурентные честные референдумы, а не под давлением какой-то одной страны. Да, включайте международных наблюдателей, разрабатывайте, дайте возможность агитации за ту или иную программу, за те или иные ответы на референдумы. И это будет нормальный референдум. Запрещать одну из сторон или запрещать один из вопросов, ну, там один из вопросов действительно запрещен сейчас, только два вопроса осталось, а третьей возможной альтернативы нет. Это неправильно, так что речь идет скорее не об участниках, а о качестве самих выборов.
Давайте попробуем еще раз связаться с Киевом. Роману Липинскому, политологу, слово. Как вы считаете, сейчас нынешние условия в Украине отвечают ли международным стандартам вот, атмосферы и обстановки для свободных выборов?
Безусловно. Сейчас та ситуация, которая в Украине, она максимально отвечает международным. Мы очень толерантно относимся к нашим политическим конкурентам. Все разговоры о том, что очень много было радикалов и среди присутствующих на Майдане, это, я вам скажу сразу, так называемых бендеровцев, не больше, чем представителей афроукраинской общины. Потому что на самом деле радикалы, как таковые, они присутствовали только в средствах массовой информации. И вот это на Украину, это все просто, скажем так, манипуляция и информационная война.
Спасибо, Роман. Давайте дадим слово Юлии Анатольевне Несиневичу. Вы считаете вот нынешние условия на Украине отвечающие стандартам выборов? Вам слово, Юлия Анатольевич.
Вы знаете, в чем проблема? Я не берусь, так сказать, оценивать внутренние условия на Украине. Я просто для этого надо там жить, это надо видеть, это надо чувствовать. Это вот на расстоянии трудно определить. Но, на мой взгляд, какие бы там сегодня ни были идеальные условия, вот с точки зрения отношения к этим выборам в окружающем мире, я бы все равно проводил бы с участием международных наблюдателей, с участием представителей других стран, чтобы они там, так сказать, участвовали в наблюдении. Потому что Андрей Бузин абсолютно прав. Вопрос же заключается в том, как, какая процедура, насколько она будет чистая, прозрачная, ясная. Вот вопрос в том, как обеспечить вот эту открытую процедуру честных выборов. И второе, в сегодняшней сложной ситуации очень важно, чтобы ни одна из сторон потом не могла бы кивать, а вот мы не знаем, может быть, вы там подтасовывали выборы и так далее, и так далее. Даже если предположить, а я, почему я должен, так сказать, сомневаться в том, что сказал наш украинский коллега, что сегодняшняя власть готова к честным выборам, чисто по политическим мотивам, причем по внешнеполитическим мотивам, даже и по внутренним, я бы все-таки проводил это при участии большого числа наблюдателей из других стран, из международных организаций и тех, кто специализируется по выборам. Ну, вот те же организации европейские, которые, бюро по выборам, которые есть, я бы их точно пригласил, причем в большом количестве.
К нашему разговору присоединился Олег Валерьевич Ляшко, депутат Верховной Рады Украины. Олег Валерьевич, как по-вашему, нынешняя обстановка на Украине отвечает стандартам международных выборов? И следует ли провести иллюстрацию в отношении наследников свергнутого режима, вам слово?
Что касается Крыма, понятно, что ни о каком референдуме 16 марта не может быть и речи, поскольку Крым сегодня оккупирован российскими войсками, и ситуация де-факто Киевом не контролируется. Де-юре они хотят легализовать этот статус на референдуме, но этот референдум не соответствует ни Конституции Украины, поскольку вопрос о территориальной целостности может рассматривать только общеукраинский референдум. Не предусмотрено, чтобы какая-то там местная область, так называемый крымский народ, которого мы впервые слышим, что такое крымский народ, чтобы они решали, к какому государству им присоединяться. Что касается президентских выборов, Центральная избирательная комиссия работает, значит, возможности провести выборы есть, в стране спокойно, все нормально, поэтому никаких проблем для организации выборов 25 мая президентских не намечается. Но мы понимаем, что Россия и те заявления, которые следуют от должностных лиц Российской Федерации, они сделали все для того, чтобы сорвать президентские выборы 25 мая, и мы к этому готовы.
А как вы к иллюстрации относитесь, Олег Валерьевич?
Позитивно. Мы считаем, что все, кто за 23 года разваливал страну, они должны быть от власти отстранены. И я считаю, что к власти наша радикальная партия, которую я возглавляю, наша программная цель – это привести к власти молодежь. И самое главное, Майдан ведь стоял не за то, чтобы поменять одни лица на другие, там, Януковича на Яценюка, на Тимошенко, либо на Ляшко. Майдан стоял за то, чтобы была новая система власти, которая предусматривает ответственность и прозрачность власти, ее подотчетность народу. Поэтому понятно, что при этих условиях к власти должны приходить новые лица. Поэтому мы считаем, что после президентских выборов, которые произойдут 25 мая, на повестке дня должен быть вопрос досрочных парламентских выборов, поскольку нынешнее большинство в Верховном Совете, в парламенте Украины, это те люди, которые вчера служили в том числе и Януковичу. А сегодня, чтобы остаться при власти, часть из них пошла служить новой власти. Мы считаем, что должна быть люстрация в парламенте, в правоохранительных структурах, потому что, по большому счету, в Украине, да, впрочем, как и в России, нет независимого правосудия, нет независимой прокуратуры, нет правоохранительных органов, которые бы защищали права граждан. Поэтому мы считаем, что нужна очень жесткая люстрация в плане радикальных изменений в этих структурах.
А какие партии, по-вашему, следует отстранить от выборов в парламент, Олег Валерьевич? Может, партию регионов?
Я, кстати, зарегистрировал в Верховном Совете законопроект о запрещении деятельности компартии и партии регионов. Поскольку партия регионов вместе с коммунистической партией несут полную ответственность за то, что Янукович довел страну до ручки, за кровопролитие, поскольку партия регионов вместе с коммунистами голосовали за правительство Азарова, которая грабила страну за оценками экспертов более 70 миллиардов долларов за последние 4 года банда Януковича вывела за рубеж. Поэтому не солидарно за это отвечает. Плюс большинство в парламенте, коммунисты, партии регионов и тушки, которые продали партии по спискам, которых они вошли, они голосовали за диктаторские законы 16-го января, которые произвели кровопролитие и убийство 5 людей 19 января, 19 лютого, як російський забув, февраля. Поэтому они должны нести ответственность и должны быть запрещены как соучастники преступлений режиму Януковича.
А когда ваш законопроект будут рассматривать?
Дело в том, что сейчас сложилась такая ситуация, что учитывая внешние угрозы, угрозы военной агрессии России, сегодня в парламенте надо, чтобы более-менее было стабильное большинство для того, чтобы ликвидировать вот эти внешние угрозы. Поэтому с этих мотивов пока не ставят мои проекты на рассмотрение в парламенте для того, дабы не будоражить значит, в середине парламента. Но я считаю, что как только вот эта внешняя угроза уйдет, надо немедленно решать эти вопросы. Тем более, что на востоке Украины, вот я сегодня ночью вернулся с Луганска, вчера на 200-летие дня, со дня рождения Шевченко в Луганске на здании областной администрации был поднят российский прапор. Луганщина — это моя родина, моя мама оттуда родом, я там вырос, я там работал и так дальше. Я считаю, что поднимать российский прапор при всем уважении к России, к российскому народу, но мы ведь не поднимаем на Кремле украинский прапор, тем более в день рождения Пушкина. Поэтому я вчера вылетал в Луганск, и для того, чтобы стабилизировать ситуацию, мы уже освободили областную администрацию, опять над обладминистрацией украинский прапор. Мы задержали там целый ряд сепаратистов, организаторов раскола Украины. Но дело в том, что эти все сепаратистские акции, в них участвуют члены партии регионов и коммунистической партии. Поэтому я считаю, что вопрос прекращения деятельности этих организаций должен быть решен немедленно. В том числе вот крымский парламент. Большинство крымского парламента — это депутаты, избраны от партии регионов и коммунистической партии. Они принимают решения, которые спрямованы на расчленение Украины. Поэтому завтра первым вопросом на сессии Верховного Совета Украины мы будем рассматривать вопрос о прекращении, о распуске Крымского парламента, как такового, который нарушает Конституцию и вышел из правового поля Украины.
Андрей Юрьевич, Бузин, вопрос, как по-вашему, актуальнее его сейчас действительно не подчеркивать разногласия внутри украинского политического класса, а сплотиться перед угрозой извне?
Вы имеете в виду
не украинскую иллюстрацию, а парламент. За целостность страны, за...
Нет, конечно, вопросы надо решать последовательно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос однозначно, я бы сказал, да, актуально. Сейчас в первую очередь надо разрешить вот эту ужасную ситуацию, когда фактически в Украину совершена агрессия, с моей точки зрения, и этот вопрос надо решать таким образом, чтобы эта агрессия не обернулась кровавой бойней для России в первую очередь, потому что если российские войска будут там участвовать, то это значит, что российские граждане будут там погибать. Поэтому, когда украинцы будут решать этот вопрос полюбовно, это будет их вклад в благополучие России. Я думаю, что надо, конечно, сначала решать этот вопрос, а уже потом вопрос о иллюстрации.
Юлию Несневичу вопрос. Насколько вам кажется мудрой вот позиция нашего гостя с Украины, депутата Ляшко, о том, что сейчас надо забыть внутренние разногласия перед лицом внешней угрозы?
Ну, тут как бы в позиции нашего коллеги Ляшко есть две совершенно разные проблемы. Вот мы почему-то все время эти разные проблемы пытаемся запихнуть в одну ситуацию. Значит, первое, то, что касается консолидации украинского общества, независимо от политических взглядов, в условиях, ну, действительно, внешней агрессии, тут это, в общем, на самом деле для всех очевидная ситуация, то, безусловно, в таких ситуациях нация должна сплачиваться, и ответом на внешнюю агрессию сегодня, кстати, должны быть честные, свободные выборы и президента, а потом и парламента. Вот это вот будет самый точный, самый правильный политический ответ вот на ту ситуацию, на ту пропаганду, которая существует. Вопрос насчет вот тех двух партий, о которых шла речь, я еще раз говорю, это не вопрос люстрации. Если вы считаете, что эта организация преступная, то этот вопрос должен решать суд, а не законом такие вопросы решаются. Понимаете? Вот в этом есть принципиально разная позиция. Вот вам сегодня, у вас такое ваше мнение, что они там преступные, они совершают то-то и то-то, но тогда пусть в судебном порядке будут эти партии запрещены. Другой вопрос, что на сегодняшний день, если сразу начать эти процессы, то как бы можно создать почву, очень неприятную почву, для того, чтобы вот этим, так сказать, противоречием воспользовались те, кто создает угрозу для Украины извне ее. Вот этого делать, наверное, сегодня нельзя, безусловно.
Лев Пономарев, правозащитник, примеривает процедуру люстрации для российских реалий.
Ну, допустим, был тоталитарный режим. Как у нас, допустим, в Советском Союзе был. Промывали мозги 70 лет, потом произошла революция. Она, революция была верхушечная, в основном в Москве, интеллигенция вышла. И тогда были разговоры о том, что надо не допускать на выборы тех людей, которые служили в КГБ, там, сказать, или занимали крупные посты, может быть, в КПСС. Но в то время, к сожалению, это было нереально. Во всяком случае, может быть, и можно было бы делать люстрацию. Там разговоров было много. Даже был подготовлен закон о люстрации, который подготовил мой коллега Галя Старовойтова. Но если бы тогда вместо Ельцина был бы антикоммунист, который пришел бы действительно на волне народного подъема и никогда не был бы в партии, и был бы антикоммунистом, как бы, так сказать, с молодых ногтей, может быть, нам и удалось бы провести люстрацию. Но при Ельцине это нельзя было сделать, потому что он, собственно, был членом Политбюро, и какие критерии, так сказать, ну, во всяком случае, для высшего эшелона партийной власти, при том, что Ельцина демократы поддерживали, это сделать было нельзя. Конечно, можно было бы люстрировать некую верхушку КГБ. Вот это могло бы, можно было бы делать, но Ельцин, в общем-то, не очень был работоспособным, к сожалению, человеком. Если бы вот сразу после августа 91 года, вот на той волне народного подъема, можно было бы принять закон о люстрации, но этим надо было заниматься, скажем так. Может быть, и тогда нам бы повезло, и сейчас не было бы Путина власти.
Олег Гулешко, вопрос. Как по-вашему, нужно ли провести чистку в правоохранительных органах Украины, очистив их от коррумпированных судей и прокуроров?
Несомненно, это задача номер один. Я еще раз хочу сказать, что народ на Майдане гиб не за то, чтобы осталась та же система. Сегодня в Украине нет ни судебной системы, ни правоохранительной системы. Они либо выполняли решения власти и указания, и так само хотят и при нынешней власти служить и выполнять ее указания. На нас это не устраивает, поэтому мы считаем, что нужно радикально менять личный состав, проводить переаттестацию и увольнять тех людей, на которые есть жалобы, которые попались на взятках, которые, значит, занимаются нарушением законности. Вот там коллега говорил о том, что если запрещать партии, то только через суд. Так я так и предлагаю. Я зарегистрировал проект постановления о том, чтобы парламент доручил Министерству юстиции обратиться в суд и в судебном порядке запретить партию регионов и коммунистическую партию как преступные организации. Потому что именно по закону только суд может прекратить деятельность политических партий. Поэтому мы действуем в соответствии с законом. Что касается, вот, можем ли мы объединить общество. Путин добился того, чего мы не могли добиться 23 года. Угроза внешней агрессии со стороны, казалось бы, братского российского народа объединила общество. И сегодня независимо от взглядов политических, от языка общения, от вероисповедания. Люди все объединены одной целью – защитить страну. Я хочу сказать нашему братскому российскому народу. Мы вас любим, уважаем, ценим, и для нас очень важны с вами прекрасные отношения. Но я хочу сказать, что каждый, кто придет на нашу землю с мечом, от меча и погибнет. Мы будем воевать за каждый метр нашей земли. Не отдадим ни кусочка.
Андрей Юрьевич, как по-вашему, к маю ведь не разрядится ситуация? Возможно ли вот полностью безупречные выборы в Украине?
Безупречных выборов не бывает, так же, как ничего идеального в жизни не бывает. Но я полагаю, что мы увидим следующее. В отличие от референдума в Крыму, куда будут приглашены только избранные наблюдатели, и где будет проведен этот референдум, который не будет признан большинством, который не будет признан международным сообществом и частью российских граждан в том числе, в отличие от этого референдума, я думаю, что выборы президента Украины пройдут при широком участии разнообразных наблюдателей, в том числе и наблюдателей, которые не сочувствуют Украине. Я полагаю, что туда будут приглашены наблюдатели, например, от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. И в этом случае это после таких выборов можно будет с большей уверенностью говорить, что тот, кто будет избран, это будет легитимно избранный президент. Дальше уже этот президент, на него будет возложена очень большая ответственность. Я очень надеюсь, что президентом будет избран не радикальный политик, который придерживается одной точки зрения, который не считает, что надо... надо проявлять рефлексию и все-таки понимать, что люди разные. И в Украине есть люди, которые считают, что что российские войска должны быть введены в Украину. Вот я надеюсь, что такой президент будет избран, и дальше у него будет очень много работы по выборам и в парламент, дальнейшие выборы в парламент, и по выборам в местные органы власти, и уж дальнейшая иллюстрация и развитие Украины.
Давайте послушаем вопрос от Вячеслава Павловича из Рязанской области. Угу. Давайте тогда попозже. Юрий Анатольевич, как по-вашему, будет ли вот воскресный референдум в Крыму дополнительным фактором, который сплотит Украину решением новых задач вот после свержения коррумпированного строя?
Ну, безусловно, тут мои коллеги абсолютно правильно говорили, что всегда внешняя угроза, она сплачивает нацию, даже людей с разными взглядами, но у них появляется общая как бы проблема, это защита суверенитета, целостности своей страны. Поэтому те, кто пытается разрушить Украину, то я бы на их месте референдум в Крыму не проводил, потому что они получат совершенно обратный эффект. Хотя я абсолютно согласен с Андреем Бузиным, что, конечно, референдум в Крыму не имеет никаких правовых оснований ни по Конституции Украины, ни по международному праву. И демонстрировать как бы попытка решать вопросы вне правового поля, она абсолютно обречена и в ближайшей длинной перспективе абсолютный провал. Мне на самом деле во всей этой истории с Крымом, знаете, кого больше всего жалко? Людей, живущих в Крыму. Потому что после того, как эти события, если они произойдут, то самыми крайними во всей этой истории окажутся те, которые живут в Крыму. Они окажутся и не в России, и не в Украине, и не признаны международным сообществом, и с целым набором и социальных, экономических проблем. И они на самом деле оказались заложниками политической игры. Вот давайте мы это тоже будем понимать, хотя ясно, что вопрос целостности Украины, наверное, доминантный сегодня. Но людей, которые живут в Крыму, мне, безусловно, очень жалко, потому что они попали вот в эти не совсем чистые политические игры.
Олег Валерьевич, вопрос Олегу Лешко. Есть ли у Киева какие-то рычаги, способные сорвать этот референдум, или уже как бы обратного хода не будет? Вам слово.
Я полчаса назад встречался с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым. Докладывал ему ситуацию по Луганской области и обсуждали ситуацию по Крыму. Значит, я не буду говорить всего, что предпринимает украинская власть, но я вам скажу, что мы задействуем все возможности, и политические, и дипломатические, и специальные, и разные возможности для того, чтобы Крым оставался украинским. Я хочу уверить, что большинство жителей Крыма, они за единство с Россией, потому что картинка первого русского вот этого канала, она показывает, это чистый агитпром, это вранье все, что они показывают. А большинство людей нормальных, я имею в виду вот
которые за Украину, их не показывают. Поэтому мы используем и возможности в Крыму, и присутствие там татар, и граждан Украины, украинцев, и россиян, для того, чтобы референдум, так называемый, потому что на самом деле это не референдум, а это профанация, чтобы так называемый референдум, который запланировали московские марионетки Аксенов и Константинов, чтобы эта профанация не состоялась.
Спасибо большое, Олег Валерьевич. Напомню, что вместе с нашими гостями Андреем Бузиным, Олегом Лешко, Юлием Несневичем и Романом Липинским мы обсуждали необходимость люстрации в постсоветских государствах, как вследствие очиститься от наследников свергнутого строя. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Олег Львов.